Солнышкин отправляется в путь. Утро встретило команду «Даешь» отчаянным морозом. Пар валил изо рта такими клубами, что ими можно было жонглировать. Стоило только зазеваться, и носы хрустели, как леденцы, а уши трескались, как морозные стекла. Поэтому все работали с особым усердием, и когда Солнышкин поднялся, наконец, на палубу отдохнуть, большая часть груза лежала уже внизу. Моряков и полярников не уходили ни на минуту.
«Надо торопиться! К вечеру может разыграться пурга!»
«Надо торопиться!»
Солнышкин тревожно оглядел горизонт. Солнце словно примерзло хвостиком к льдинам и, сердясь, становилось все красней и красней. Вокруг него вертелся и насмешливо посвистывал ветер. Маленькие пингвинчики сбивались группками и, как второклашки, толкали друг друга в бок, пробуя согреться. Но ни одного императора, которого Солнышкин мечтал привести для Дворца пионеров, здесь не было.
«Ничего, за ледником их тысячи!»
— решил Солнышкин, потирая нос. Он взглянул на бронзовый компас. Стрелка неуверенно клонилась из стороны в сторону.
«Колеблется старик».
Но впереди ярко горел величественный голубой ледник, а три вершины свысока смотрели прямо на Солнышкина. Решится или нет? И Солнышкин вышел в путь.
«Интересно, интересно, куда это он смотрит? Что он там разглядел?»
Степка решил не отставать. Не будь Солнышкина, вряд ли у него на груди покачивалась бы сейчас жемчужина. И артельщик двинулся следом. Снег так скрипел под ногами, что ни тот, ни другой не заметили, как за ними отправился в путь еще один искатель удачи. Он был в тяжелой волчьей шубе. Ни Солнышкин, ни пингвины его, видимо, не интересовали. Но с артельщика он не спускал маленьких шакалих глазок. Сверкал снег, все трое быстро удалялись от парохода и становились похожими на больших черных пингвинов. «Дайте, пожалуйста, руку». Солнышкин бежал вперед, как легкий маленький паровозик. Пар отлетал от него вправо, потому что слева, с океана, дул сильный ветер. Но скоро паровозик стал странно подпрыгивать и отбивать ногами летку-енку. Треща на морозе, перед ним вырастали глыбы льда. Они сверкали и переливались цветными огнями, будто доказывали, что им тоже можно дать любое имя, и вовсе незачем идти далеко. Но Солнышкину были нужны настоящие вершины. Он, покрякивая, торопился вперед и думал, какую вершину лучше штурмовать первой. То, что справа он назовет именем Перчикова, среднюю, конечно, именем Робинзона, а ту, что слева... Солнышкин перепрыгнул через плынью и ткнулся носом в ледяную гору. Она, как волна, взлетала вверх, и где-то за ней поднимался величественный хребет с тремя вершинами. Ветер подталкивал покорителя гор и заранее трубил победу.
«Вперед!»
— крикнул Солнышкин сам себе и скатился вниз.
«Ничего, плавали!»
Солнышкин разбежался и с ветерком, как на коньках, промчался снизу вверх.
«Есть!»
Он вцепился пальцами в верхушку бугра, подтянулся и приоткрыл рот. Хребет вместе с вершинами отодвинулся километров на 5 вглубь континента. А по всему белому пространству курилась поземка, сквозь которую виднелись настоящие королевские пингвины, настоящие императоры. Солнышкин подул на пальцы, ударил сапогом о сапог, но отступать не собирался. Жаль, только мало времени. Он уже свесил ноги вниз, готовясь к прыжку, как вдруг... За его спиной раздался голос.
«Солнышкин, дай, пожалуйста, руку!»
Он повернулся. Сзади него с сизыми от холода щеками цеплялся за лед толстый артельщик. Солнышкин удивился. Артельщик тоже торопился к хребту. Он протянул руку, и Степка, забравшись, пропыхтел.
«Я с тобой, Солнышкин!»
«К хребту?»
«Да,
Артельщик кивнул. В последнее время он проявлял удивительную заботливость и внимание.
Тогда быстрей!
Они свесили с бугра ноги, и вдруг сзади опять раздался голос.
Give me your hand!
Солнышкин подпрыгнул и, балансируя на верхушке, открыл рот. Артельщик с удивлением выкатил глаза. Вверх по склону летел доктор Хапкинс, подыскивая слова для перевода «Дайте, пожалуйста, руку». Солнышкин и Степка втащили его наверх.
И вы тоже?
Yes, yes.
Пошли.
Времени оставалось в обрез. Солнышкин приготовился к прыжку и вдруг замер. Пока он втаскивал наверх неожиданных попутчиков, равнину захватила такая густая метель, что императоры виднелись в ней еле заметными темными пятнами. Они отступали от океана, как матросы, потерпевшие кораблекрушение. А волны холодного снега догоняли, захлестывали и сбивали их с ног. Птицы шли, и казалось, что у них нет сил выбраться на берег. Падали птенцы, а взрослые метались в поисках укрытия.
«Сюда! Сюда!»
Но сзади него, за спиной, раздался знакомый тревожный гудок. Солнышкин оглянулся. Там, у парохода, тоже наступала пурга. Она заматывала в снежный кокон кончик мачты и красный флажок. Даёш спрятал нос в сугробы. Теперь только за бугром, на котором стоял Солнышкин, оставался еще тихий, скрытый от пурги уголок. А путь к хребту уже совсем исчезал за белой, беснующейся завесой.
«Кажется, пора домой!»
«К вершинам! К вершинам! На помощь птицам!»
И, держась за руку артельщика, Солнышкин бросился вниз. Артельщик ухватился за Хапкинса и едва не полетел в гущу пингвиньего лагеря.
«Черт бы тебя побрал! В такой кутерьме не только ничего не найдешь, но еще потеряешь!»
Артельщик Степка схватился за грудь.
«На месте!»
Хапкинс протянул к нему руки. Степка испуганно отодвинулся и промолчал. Он уже подумывал об обратном пути, но его остановил крик.
«Держи!»
Солнышкин поднимал тяжелого пингвина, а вокруг него уже толкались десятки громадных белогрудых птиц с короткими черными крыльями.
«Этого курятника мне только не хватало!» —
проворчал Степка, передавая пингвина Хапкинсу, который так и дырявил своими глазами его фуфайку.
«Быстрей! Быстрей!»
Солнышкин командовал попутчиками и подсаживал еще одного пингвина. Руки закоченели, пурга била в лицо, и Солнышкину казалось, что у него внутри все покрывается инеем, как кран у водопроводной колонки, но он не отходил от птиц.
«Ух, чтоб вы провалились! Скоро вы там кончитесь!»
Степка передавал пингвинов Хапкинсу, но уходить без Солнышкина с одним Хапкинсом ему не хотелось. А Солнышкин все торопил. Солнышкин торопился. Наконец, стая была переправлена. Теперь оставался один вожак. Он стоял сбоку и смотрел, не потерялся ли кто-нибудь в этом вихре. Как капитан, он собирался уходить последним.
«Пошли!»
Вожак стоял на месте.
«Пошли!»
Солнышкин тронул его за крылышко. Громадный пингвин уронил голову ему на плечо. Солнышкин тревожно наклонился к его груди и услышал, как там что-то колыхнулось. Тихо, тихо.
«Держись, держись!»
Солнышкин оглянулся и вздохнул. Там, за пургой, оставался хребет. Оставались безымянные вершины, до которых он сумел бы дойти. Ни антарктического снега, ни мороза, ни ветра Солнышкин не боялся. Но оставить в беде погибающую птицу Солнышкин не мог.
«Держись!»
Он взвалил пингвина на спину и тут увидел, как из лап птицы выкатилось большое светлое яйцо. Оно было еще теплым и в легких пушинках. Солнышкин хотел было протянуть его артельщику, но передумал. Опустил яйцо за пазуху под свитер и полез в гору. Снег все злее впивался в лицо. Голова звенела, как колокол, но Солнышкин поднимался вверх. Наконец он поднялся на верхушку горы, выставил вперед ногу и полетел в пропасть. Артельщик покатился за ним, а сзади, цепляясь за артельщика, делал сальто мистер Хапкинс. Солнышкин продолжает путь. Солнышкин высунул голову из сугроба и встряхнулся. Перед глазами мелькали и проносились миллионы белых хлопьев. Рядом выбирался из снега артельщик, а чуть дальше ворочался снежный ком, из которого торчали руки мистера Хапкинса.
«Яйцо!»
Солнышкин испуганно провел рукой по свитеру и успокоился.
«Яйцо! Тут из самого чуть яичница не получилось.
Идем скорей!»
Солнышкин посмотрел на птицу и, сняв фуфайку, укутал в нее пингвина. Самому ему оставался бабушкин свитер.
«Зачем торопиться? Лучше один выговор, чем две сломанные ноги. Зачем ты...»
Вдруг он схватился за ворот. На шее болтался обрывок шнурка. Степка бросился к Хапкинсу, но, нащупав что-то под рубахой, немного успокоился и заторопился за Солнышкиным.
«Пошли!»
Мороз поджимал так, что коченели носы и на фуфайках трещали пуговицы. Солнышкин спешил к проходу.
«Держись, там Челкашкин за два счета вылечен!»
Подбадривал Солнышкин пингвиньего капитана, не чувствуя, что птица становится тяжелой. Он с трудом переставлял ноги и, конечно, не слышал разговора, который вели артельщик и бегущий за ним сугроб средней величины, говоривший голосом Хапкинса.
«Мистер Степка, $1000 пока не выпало!»
«Нью-Йорк, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро!»
Степка в страхе остановился. Жемчужина соскользнула в штанину.
«Теперь только $500,
сказал сугроб голосом Хапкинса.
«Нью-Йорк и Сан-Франциско!»
Артельщик плотно сдвинул колени.
$100
«Сан-Франциско!»
Вдруг артельщик подскочил, словно сойдя с ума. Ощупав штанину, которая выбилась из голенища, он взвыл и бросился назад. За ним, подпрыгивая на коротких ногах, помчался сугробчик, в котором трудно было узнать директора крупнейшей торговой фирмы.
«Пропало! Пропало!»
Артельщик, дрожа, упал на четвереньки и, принюхиваясь к следам, пополз, разгребая вокруг себя снег и льдины. У полыньи он остановился и схватил что-то, сверкнувшее перед его глазами. Но в ту же секунду в его кулак вцепилась хваткая, вынырнувшая из метели рука.
«Моя!
Моя!
Каждый тянул находку к себе, а пурга наметала вокруг снег, и брызги с океана обдавали все растущий сугроб. А Солнышкин пробивался сквозь пургу и нес на спине большую заснеженную птицу. На секунду он остановился отдохнуть и внезапно услышал, как под свитером что-то громко ударило. Тук-тук-тук! Солнышкин замер. Толчок раздался снова, и там, где лежало пингвинье яйцо, хрустнула скорлупа, а в бок Солнышкину уперся твердый острый клюв. Солнышкин запустил под свитер руку, и в пальцах у него затрепыхалось маленькое пушистое существо. Он услышал, как чисто и нежно пульсирует крохотное сердечко. «Живет!» — улыбнулся Солнышкин. И хотя он очень устал, и ему очень хотелось сесть, он еще быстрее пошел наперекор вьюге. Но вьюга постепенно меняла направление, кружила, и Солнышкин двигался за ней по невидимому снежному кругу. Сквозь снег на него иногда падали лучи садящегося солнца. Тогда на бесконечном снежном полотне возникала его огромная тень. И чем сильнее гудела и выше поднималась метель, тем больше эта тень разрасталась, тем быстрее она шагала по гудящим снегам Антарктиды. помнить товарищей, павших в бою. Пионерчиков мрачно бегал по коридору. Только недавно он вернулся на судно в чудесном настроении. Он побывал в домике у полярников. Он взял интервью у иностранных гостей. Судно разгрузили в рекордный срок. И это благодаря его другу Солнышкину. И вдруг беда. Пионерчиков и Перчиков облазили все трюмы. Они заглядывали под ящики, под брезент и даже под льдины. Но Солнышкина нигде не было. В воздухе раздавались тревожные гудки. Пионерчиков покусывал губы, а в голове у него стучали, складывались горькие и мужественные слова. Он совсем не думал о статьях, о законах и ничего не хотел придумывать, но слова сами настойчиво всплывали в голове. Внезапно он остановился. С камбу занеслись какие-то сладкие, совсем неуместные запахи. В трагическую минуту кок-борщик беззаботно варил компот. Пионерчиков подскочил к камбузу и захлопнул дверь. Борщик открыл ее снова. Хоть это и Антарктида, на камбузе было жарко.
«Прекратите!»
Борщик удивленно пожал плечами. Откуда ему было знать, что его сладкие запахи мешают складываться мужественным и горьким словам? Он хотел что-то ответить, но Пионерчиков вдруг выхватил из кармана клочок бумаги и огрызком карандаша написал: «Помнить товарищей, павших в бою, насмерть стоять за команду свою». Он прочитал эти строчки и от неожиданности вздрогнул. Это были стихи, самые настоящие стихи. Пионерчиков побежал к Перчикову в рубку и, схватив его за руку, снова прочитал только что родившиеся строчки. Перчиков взял бумажку, посмотрел еще раз и повторил вслух:
«Помнить товарищей, павших в бою».
«Да ты знаешь, что ты написал? Это закон!»
«Почему?»
«Потому что настоящие стихи – это настоящий закон. От таких слов хочется сделать что-то хорошее».
Перчиков распахнул иллюминатор. И тут он увидел, как вдалеке, по горам, по равнинам движется гигантская тень человека, на плече у которого лежит какой-то груз.
«Солнышкин!
Солнышкин!
Есть Солнышкин!»
И друзья выскочили из рубки и побежали одеваться. Пионерчиков открыл свою каюту, бросился к шкафу и заметил на кровати какой-то сверток. На нем было написано «Тысяча рекордов». Штурман развернул бумагу, и перед ним сверкнули удивительные коньки необычной формы. Сердце Пионерчикова вздрогнуло и зазвенело, как утренний горн. Пионерчиков надел бушлат и выбежал на палубу.
«Вот на воду!»
Штурман Пионерчиков полез вниз по трапу. Следом за ним спускался старый Робинзон, за которым с лаем летел Верный. Последним, натягивая ушанку, торопился Перчиков.
«Пионерчиков, назад! Вернитесь!»
Сзади раздался голос. Это кричал Моряков. Только что по его просьбе на поиски пропавших выехал сам Полярников.
«Это не шуточки, Пионерчиков!»
Но голос капитана потонул в порыве метели, уже скрывавший от глаз убегающий борт. Конечно, Моряков и сам бросился бы с ними, но оставить судно он не мог. Что же это такое? Пурга клонила Солнышкина сбоку на бок, как маленькую разбитую лодчонку. Вокруг поднимались волны белого холодного океана, и вихри цеплялись за ноги, как тысячи снежных кальмаров. Солнышкин сделал неверный шаг, он уже не чувствовал ног и споткнулся. Птица съехала со спины, и только тут он увидел, что глаза пингвинного капитана уже покрыты белым морозным инеем. Стало совсем холодно. Стало так холодно, что даже сама метель взвизгнула от мороза.
«Надо идти»,
— подумал Солнышкин, но его ноги примерзли ко льду, как причальные тумбы.
«Надо же идти»,
— крикнул себе Солнышкин, но голова устало сползла на грудь, и на чубчике закачалась льдышка.
Вот и все. Вот тебе и океаны, и жемчужины. Вот тебе пик Марины и пик Перчикова.
Он протер кулаком слипающиеся глаза и перед самым своим носом заметил стрелку компаса, которая, как ни странно, указывала «Норд-Норд».
Совсем спятил старый.
Солнышкин грустно усмехнулся. И тут у самого его сердца под ребро ударил маленький крепкий клюв, и Солнышкин очнулся. А как же птенец? Он опустил руку под свитер, и в ладони у него зашевелилось маленькое пушистое существо.
Как цыпленок дома у бабушки.
Солнышкин вспомнил свой дом, запах осеннего леса, и ему показалось, что он стоит на лесной дороге рядом с селом, будто ноги его окунулись в теплую солнечную пыль, и что вокруг шумит не метель, а яркая листва на деревьях.
Ничего, сейчас мы выйдем на дорогу. Вон уже село близко, вон тракторы едут и лают собаки, а вон моторка тарахтит на реке.
И действительно, рядом послышался шум мотора, а еще ближе раздался гул трактора. Это с моря подходил бот Пионерчикова, а по льдам грохотал вездеход Полярникова. И скоро сквозь шум пробился незнакомый голос.
Да это же пингвин, мистер Полярников.
Но послушайте, господа, разве пингвины ходят в сапогах?
Полярников отвечал выглядывающим из вездехода представителям американской холодильной фирмы, которые отправились на поиски шефа. Солнышкин приоткрыл глаза и сквозь хлопья снега увидел над собой доброе лицо Робинзона. И в ту же минуту над его ухом снова раздался голос Полярникова.
Снегом! Трите его снегом!
Щеки Солнышкина лизал Верни. Рядом стоял Перчиков. Он отогревал своему другу руки, а Пионерчиков оттирал Солнышкину уши снегом.
Ты на коньках?
Спросил Солнышкин, но Пионерчиков только погрозил ему кулаком. Пока Солнышкин отогревался, все начали коченеть.
А где же Хапкинс и Артельчик?
Солнышкин пожал плечами. Он так и не понимал, куда они делись. Но Верный, кажется, это понимал. Он поднял уши, понюхал воздух и, направляясь к большому торосу у края полыньи, злобно зарычал.
Что с ним?
Не знаю, не знаю.
Солнышкин тоже ничего не понимал. Пес, рыча и нервничая, рыл снег и хватал зубами сугроб. Метель относила его в сторону, но он снова набрасывался на ледяную глыбу.
А ну-ка, позвольте, позвольте, я посвечу фонарем. Кажется, пес бросается не зря, там что-то есть.
Банка с эскимо.
Господа, это Антарктида.
И словно подтверждая слова Полярникова, воющий заряд снега обрушился на замерзающих людей. Полярников направил луч фонарика на торос. Все прильнули носами к льдине и оцепенели. В глубине сверкающего льда, злобно вцепившись друг в друга и вырывая что-то из рук, леденели Хапкинс и Артельщик. Представители морозильной фирмы вытянули шеи. Такого они не видели даже в самых громадных холодильных установках. Сухонький Робинзон как-то странно прищурил глаз, Полярников вздохнул, и все посмотрели на Солнышкина. Но Солнышкин и сам терялся перед зловещей загадкой. Самые страшные слова. Моряков шагал по палубе, засыпанной снегом, как Дед Мороз, и мрачно всматривался в пургу. Борт парохода словно покрыли маленькие живые сугробы. Эта команда ожидала товарищей. Петькин, закутанный в тулуп, не терял времени, потихоньку ловил на удочку рыбу и относил на камбузборщик. Бывалый кок не жалел огня. Он специально раскрыл дверь камбуза пошире, чтобы друзья могли по запаху точнее определить обратный курс.
«Идут!»
— вдруг сказал Бурун, подставив стуже ухо. Ему послышалось вдалеке легкое тарахтение. Моряков покачал головой. Он придумал самые страшные слова, которые он сейчас скажет этому мальчишке-пионерчику.
«Идут.
Неужели?
Мили дальше или мили ближе, но идут.
Тютелька в тютельку промолчал, потому что ничего не слышал. Но моряков уже бросился к борту. Среди льдин толкался маленький бот, на носу которого стоял Пионерчиков.
Да вы знаете что?
Что?
Пионерчиков вобрал голову в плечи. Он ожидал чего угодно. Моряков взмахнул рукой, поднял вверх палец и тут увидел сидящего рядом с Перчиковым Солнышкина. Моряков скинул вверх вторую руку и снова, но уже совсем по-другому, торжествуя, воскликнул.
«Да вы знаете что?»
Пионерчиков еще ниже опустил голову. И тогда моряков сказал.
«Вы, кажется, будете капитаном Пионерчиков».
Пионерчиков покачнулся. Этого он, конечно, не ожидал.
«Но где же остальные?»
В это время к пароходу подкатил вездеход, и, прыгая с него на трап, представители холодильной фирмы сказали.
«Превратились в мороженое».
«Как это понимать?»
«Так и понимать»,
— сказал Полярников, застегивая теплую собачью куртку. Следом за ним из вездехода вышел Робинзон.
«Но что случилось?»
И все снова повернулись к Солнышкину, который держал в руке маленького птенца. Но что Солнышкин мог добавить к тому, что видели все? Она принадлежит Солнышкину. Метель улеглась. Солнце снова лежало на льдинах, как ни в чем не бывало. Моряков все ходил по палубе и думал, потирая пальцами лоб.
Что же произошло? Из-за чего они могли поссориться?
Так что же делать?
Разбить лед!
Но это невозможно! Это все-таки не мороженое! Они так крепко вцепились друг в друга, что их не оторвешь!
А что думает по этому поводу наш доктор? Может, они оживут, если их разморозить?
Извините, но современная наука еще не достигла таких высот. Придется подождать. Лет 20. И вообще, я не собираюсь исцелять негодяев.
Но ведь вы же врач. Врач, а не судья. Ваш долг помогать любому человеку. Тем более, то, что они негодяи, нужно еще доказать.
Так в чем же дело? Что у них случилось?
И в это время, прорываясь сквозь толпу, на палубу влетел запыхавшийся Верный. Он быстро переступал с лапы на лапу, на боках у него звенели сосульки, а в зубах болтался целлофановый пакет. Пес рыча бросил его к ногам Морякова. По палубе что-то покатилось. Моряков быстро наклонился, и на ладони у него замерцала удивительная жемчужина величиной с голубиное яйцо. Все изумленно подались вперед.
Позвольте. Но это пакет от лекарства, которое я выписал артельщику.
Кому?
Артельщику?
Тогда все понятно. Все понятно.
Перчиков сразу вспомнил маленькую лагуну, акулу и внезапно появившуюся опухоль на щеке артельщика.
Тогда все понятно. Это жемчужина Солнышкина.
Перчиков бросился сквозь толпу и схватил Солнышкина за руку. Он стоял в стороне, отогревая в ладонях маленького птенца.
Смотри, вот твоя жемчужина.
А где вы ее взяли?
Солнышкин до сих пор думал, что его жемчужина осталась в лагуне у далекого маленького острова. Все замолчали, зато Верный завертелся и залился отчаянным лаем.
Теперь все понятно.
Понятно, иронически закивали представители морозильной фирмы. Они имели в виду своего хозяина. А Робинзон, который стоял рядом с Полярниковым, грустно заметил.
Да, когда-нибудь человек приходит к тому, чего он заслуживает.
Потом старый инспектор едва заметно кивнул Полярникову, и никто не обратил внимания, как он выбрался из толпы. Итак, артельщик и Хапкинс оставались в Антарктиде ждать новых достижений науки. Нужно только добавить, что во время одного из штормов льдина откололась от материка и отплыла в неизвестном направлении. А вскоре после этого некоторые суда стали встречать громадный айсберг, внутри которого можно было разглядеть две странные фигуры. Кто-то из моряков утверждает, что порой фигуры оживали и начинали злобно трясти друг друга. Некоторые даже слышали доносившиеся оттуда крики «Моя! Моя!». Но это, конечно, относится к области фантазии. А между тем, часы на пароходе «Даёш» точно показывали время отхода. Полярников обнял морякова, попрощался с командой и быстро сошел вниз по трапу, чему-то весело улыбаясь. На берегу уже собралась чуть не вся станция. Вверх летели шапки, рукавицы, и с каждой минутой все увеличивались толпы пингвинов. Птицы толкались, подпрыгивали, словно хотели кого-то разглядеть, и махали вслед пароходу своими короткими крылышками. Боцман выбирал тросы, Антарктида оставалась позади. Солнышкин спустился в каюту. Ему было грустно. Так бывает всегда, когда прощаешься с далекими землями. И все-таки он улыбался. На одной руке у него сидел и с любопытством осматривал свое новое жилье маленький пингвиненок, а в другой руке ясным перламутровым светом сияла жемчужина. Не жемчужина, а целый пионерский дворец. Под ногами спокойно стучала машина, и глаза у Солнышкина начинали слипаться. О чем, Солнышкин, думаешь? Но уснуть Солнышкин так и не смог. Он лежал с открытыми глазами и смотрел, как за иллюминатором бегут волны и качаются айсберги.
О чем ты думаешь, Солнышкин?
О дальних морях.
Чудак, по дальним морям плывет и на тебе. О дальних морях думает.
А ведь есть еще и самые дальние. Кажется, посмотришь за горизонт и увидишь одно, другое. Плыви, плыви, пока жизни хватит. Только нужно торопиться. В жизни нельзя опаздывать.
Солнышкин вспомнил слова Робинзона и вдруг поднялся.
Ты куда?
Я еще не отдал Мирону Ивановичу жемчужину.
Верно, но ведь это нужно сделать в торжественной обстановке.
И Солнышкин не успел опомниться, как радист, сунув ноги в тапочки, побежал к пионерчикам. Тот собирался писать статью для «Пионерской правды», но все события антарктического рейса в маленькую заметку не вмещались, а слишком большая статья, да еще с такими сложными фактами, была не для пионерки. И штурман потихоньку почесывал карандашиком затылок.
Слушай, пионерчиков, сейчас нам предстоит такая церемония, что без собственного корреспондента «Пионерской правды» не обойтись.
И коротко рассказав обо всем, он заторопился в радиорубку. Скоро Перчиков объявил по радио.
Всем членам экипажа, свободным от вахты, собраться у каюты Мирона Ивановича!
В коридоре стала быстро собираться команда. Из машинного отделения выглянул Мишкин. Размахивая полотенцем, по трапу бежал Борщик. С блокнотом в руках спешил Пионерчиков, а за ним летели Марина, Тая и Челкашкин. Прощальная шутка старого Робинзона. Каюта Робинзона была приоткрыта, из нее дул свежий, так любимый стариком, ветерок. Моряков остановился и тихо постучал.
«Разрешите?»
Отклика не было. Моряков открыл дверь пошире и заглянул в каюту.
«Позвольте. Вот так. Здесь целая делегация, а Мирон Иванович занимается такой работой».
Солнышкин тоже переступил порог. Старик сидел в полумраке за шторками иллюминатора и, улыбаясь, сбивал с него киркой лед. Команда удивленно зашумела, но Мирон Иванович не собирался слезать с подвески.
«Ну, это уж никуда не годится. Вы хоть скажите нам что-нибудь!»
Он сделал шаг по направлению к старику и остановился. Сильный ветер шумом распахнул шторки, и вся команда так и привстала на цыпочки. Робинзона не было. Но вместо него, прикрывая собой настоящий иллюминатор, стоял написанный Моряковым несколько дней назад портрет. Старик на портрете улыбался, будто снова собирался стереть с носа лишнее пятнышко. Солнышкин и Моряков бросились к столу. Пионерчиков размахивал блокнотом и недоверчиво приподнимал штору, а из-под портрета выглядывала сложенная в четверо бумажка, на которой было написано «Команде парохода даешь». Капитан развернул записку и прочитал.
«Дорогие друзья, не сердитесь, я остаюсь в Антарктиде. Ведь каждый в жизни должен доказать что-то интересное. Надеюсь, что наш островок благополучно приплывет в Океанск к пионерам. А я постараюсь найти для них что-нибудь еще. Попутного ветра! Крепко обнимаю, не волнуйтесь, ваш старый Робинзон».
Внизу размашистым почерком было написано: «Не волнуйтесь, ваш Полярников». С минуту пораженная команда стояла молча. Наконец капитан опустил руку Солнышкину на плечо и охнул.
«Вот так старик! Вот это старик!»
«За такого старика надо поднять бокал!»
«Конечно! У меня к ужину как раз готов прекрасный компот!»
И все, шумно обсуждая события, повернули к столовой.
«Вот это старик!» —
приговаривал всю дорогу Моряков. У самого трапа он столкнулся с Безветриковым.
«А вы что же, штурман, пойдемте ужинать».
«Отдам Солнышкиным заступать на вахту. Да, ровно через 5 минут. Тютелька в тютельку».
Солнышкин споткнулся.
«Вот так оказия. Но вахта есть вахта. Солнышкин, закон. И потом, по-моему, это даже очень хорошо. Для человека, мечтающего стать моряком, антарктическая вахта просто-таки подарок. А?»
«Конечно!» —
живо согласился Солнышкин и, опустив жемчужину в карман, пошел в рубку. Едва он открыл дверь, Петькин, посмотрев на часы, крикнул:
«Вахту сдал!»
«Вахту принял!»
Солнышкин положил окрепшие ладони на рукояти штурвала. Льды разбегались от судна налево и направо. Солнышкин внимательно смотрел, как бы не столкнуться с каким-нибудь притаившимся айсбергом. Сейчас у него в руках были жизни стольких людей: Морякова и Перчикова, Ветеркова и Безветрикова, Федькина и Петькина, Бурмуна и Челкашкина, Таи и Марины, Борщика и Пионерчикова. И, конечно, у него в руках была и его собственная жизнь, о которой он понемножку думал. В общем, все получилось неплохо и с Антарктидой, и с жемчужиной, и с маленьким пингвином. Кое-что Солнышкин все-таки доказал. Правда, когда он смотрел сквозь иллюминатор направо, ему становилось немного грустно. Там, сверкая алыми снегами, оставался высокий безымянный хребет. Да, видно, вершины не сдаются так просто. Но разве это последнее плавание? И разве он в последний раз в Антарктиде? Он еще сделает подарок своим друзьям. И на карте континента появятся имена Марины, Робинзона, Перчикова. В это время раздался такой звон, что Солнышкин испуганно задержал в руках штурвал. Но волноваться не было причины. Это в столовой команда сдвинула бокалы с великолепным компотом Борщика. Среди ужина никто не заметил, как из столовой выбрался Перчиков. В коридоре было пусто, постукивала машина, только в самом конце у трапа кто-то прыгал на одной ноге. Это, вдруг вспомнив детство, играл в классике, хвативший лишний бокал компота Пионерчиков. Он поманил радиста пальцем, но Перчиков торопливо прошел мимо. Следом за ним, помахивая хвостом, бежал Верный. Начинались минуты молчания. Но прошла минута, вторая, третья. Радист все не поднимался с места. В океане было спокойно. Но зато в наушниках опять раздавалось бип, 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 Где-то далеко в космосе продолжали свою веселую перекличку спутники. Мерцали звезды, вращались планеты, и Перчиков прислушивался к их голосам.